Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов дня. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после выпуска последних известий информационная программа «Свобода в полдень».
Радио «Свобода». Новости.
Начали коротко о главном. Следственный комитет России обвиняет оппозиционера Алексея Навального в попытках давления на следствие. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в ходе поездки по Ближнему Востоку с главой палестинской автономии. Следственный комитет России заявляет, что утверждение оппозиционера Алексея Навального о взломе его электронной почты и аккаунта в Твиттере через компьютер, изъятые при обыске, не соответствует действительности и являются попыткой дискредитировать следствие. Ведомство отмечает, что действиям Навального будет дана процессуальная оценка. О взломе электронной почты и аккаунта в Твиттере минувшей ночью Навальный сообщил в своем блоге в «Живом журнале». Там же он предположил, что это было сделано с изъятых у него при обыске 11 июня компьютеров. Обыски проводились в квартирах и офисах оппозиционеров и гражданских активистов в рамках расследования дела о беспорядках в Москве 6 мая в ходе предыдущего марша миллионов. Обвинения по этому делу предъявлены 14 активистам, 12 находятся под арестом, двое под подпиской о невыезде. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в неволе. Бывший глава ЮКОС, отбывающий 13-летний срок заключения по обвинению в хищении нефти и легализации незаконных доходов в колонии города Сегежа в Карелии, сегодня не увидит родных, а вместо подарков получит лишь приветы, переданные через адвокатов, сообщил его защитник Вадим Клювгант. Месяц назад в социальной сети Facebook была создана группа, чтобы объединить всех желающих принять сегодня участие в акции в поддержку Ходорковского в городе Сегежа. Цель акции – заявить властям, что произвольное правосудие недопустимо, и призвать к освобождению Ходорковского. Администрации города согласовала пикет. Поздравления Михаилу Ходорковскому направили тысячи людей. Вчера в Верховный суд России поступила жалоба Ходорковского на приговор по второму уголовному делу ЮКОСа. Он просит отменить его как неправосудный. В Казахстане военный суд выдал санкцию на арест трех военнослужащих, в том числе начальника погранзаставы Терсайрык по подозрению в избиении солдат срочной службы, сообщает главная военная прокуратура страны. 18 июля 11 солдат-срочников самовольно покинули заставу. Спустя сутки они были найдены. Военнослужащие сообщили, что постоянно подвергались избиениям со стороны командиров. Возбуждено уголовное дело.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня он встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главной темой обсуждения, как ожидается, станут перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Затем российский лидер направится в Иорданию, где встретится с королем этой страны Абдаллой II. В понедельник Владимир Путин побывал в Израиле. Его партнерами по переговорам были президент Шимон Перес и премьер-министр Бениамин Нетаньяху. Обсуждались вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. Путин высказался против вмешательства извне в политические процессы в странах Ближнего Востока.
Россия с самого начала так называемой «арабской весны» последовательно убеждала наших партнеров в том, что демократические преобразования должны проходить цивилизованно, без вмешательства извне.
Сказал Владимир Путин. Обсуждались и вопросы, связанные с изменившейся ситуацией в Египте после выборов президента этой страны. Вот что заявил в связи с этим премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху.
Египет избрал своего президента. Израиль ценит проходящие в Египте демократические процессы и уважает его результаты. Мы ожидаем, что продолжим сотрудничество с новой администрацией Египта на основе имеющегося между нами договора о мире. Я верю, что мир важен для Израиля. Я верю, что мир важен и для Египта. Я уверен, что мир отвечает жизненным интересам обеих стран, и я уверен, что мир – это основа стабильности в регионе.
Сказал премьер-министр Израиля. Турция направила в Совет Безопасности ООН письмо в связи с инцидентом с турецким истребителем, сбитым в пятницу силами ПВО Сирии. В письме действия Сирии названы враждебными акциями, представляющими угрозу миру и безопасности. Союз НАТО по просьбе Турции проведет сегодня специальное совещание в Брюсселе в связи с обострением ситуации на границе с Сирией. Как отмечает агентство Рейтер, всего Второй раз в истории одна из стран НАТО воспользовалась правом на созыв подобных консультаций в случае угрозы ее безопасности. Турция будет настаивать на том, чтобы действия Сирии расценивались как угроза всему Североатлантическому Союзу. При этом вице-премьер турецкого правительства Бюлент Аринч заявил, что Турция не хотела бы ни с кем воевать. В понедельник турецкая сторона сообщила об обстреле сирийцами еще одного самолета, которому удалось вернуться на базу. Дамаск утверждает, что турецкие самолеты находились в воздушном пространстве Сирии. Отношения между двумя странами обострились после начала массовых волнений в Сирии в прошлом году. Верховный суд США принял решение по поводу закона, направленного против нелегальной иммиграции, и тем разрешил конфликт между федеральным правительством и властями штата Аризона. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы Владимир Морозов.
2 года назад власти штата приняли закон, по которому полиция Аризоны получила право требовать у задержанных по какому-либо поводу лиц подтверждение того, что они находятся в США на законных основаниях. Этот закон так и не вступил в силу, так как его заблокировал федеральный суд, а затем попыталось отменить правительство Барака Обамы, говорит юрист Саванна Гатри. Верховный суд отменил основные положения аризонского закона, но одобрил то положение, которое вызывало наибольшее внимание. Суд поддержал право местных полицейских выяснять иммиграционный статус задержанных. Все остальное, в частности, определение меры наказания для нелегалов, признано прерогативой федерального правительства. Наблюдатели считают, что борьба не закончена. Впереди суды по обвинению аризонских властей в так называемом расовом профилировании. Большинство нелегалов прибывают сюда из Латинской Америки, и многие юристы считают, что приезжие подвергаются дискриминации именно из-за своей этнической и расовой принадлежности. Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Комитет Сената США по международным делам сегодня, как ожидается, рассмотрит Билль Магнитского, законопроект, предусматривающий введение санкций против российских чиновников, причастных, как утверждается, к смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. Рассмотрение законопроекта ранее было назначено на 19 июня, но его отложили по запросу одного из сенаторов.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Главные темы нашей программы. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе с Сирией. Суд в Киеве рассматривает кассацию на обвинительный приговор по газовому делу Юлии Тимошенко. Международный комитет Сената Конгресса США сегодня проголосует по законопроекту о визовых санкциях в отношении россиян, причастных к нарушениям прав человека. Эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики и культуры, наши постоянные рубрики – все это в программе «Свобода в полдень». Суд в Киеве в эти минуты рассматривает кассацию на обвинительный приговор по газовому делу Юлии Тимошенко. Перед зданием суда проходит митинг сторонников бывшего премьер-министра Украины. Подробности узнаем у нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко. Владимир, что происходит сейчас? Есть ли решение суда?
Добрый день, Михаил. Решения суда пока нет. Действительно, усилены меры безопасности. Вокруг здания суда очень много милиции. И здесь примерно около 1000 сторонников лидера партии «Батьковщина». Они скандируют Юле волю. Сам суд начался примерно полчаса назад. Это уже второе заседание. 15 мая, напомню, было принято решение о переносе рассмотрения кассационной жалобы экс-премьера из-за ее болезни. Однако адвокаты считают, что и без нее можно проводить это заседание, поскольку национальное законодательство предполагает, что заседание может проходить и без участия обвиняемых и подсудимых. В своей жалобе Тимошенко просила отменить вынесенный ей минувшей осенью Печерским судом Киева приговор о 7-летнем сроке наказания по газовому делу. Апелляционный суд ранее оставил этот приговор в силе. И вот дочь Юлии Тимошенко несколько минут назад сказала, что считает сегодняшний день судьбоносным. Также считают и многие эксперты, которые накануне прогнозировали, что кассационное рассмотрение дела может закончиться оправданием бывшего премьера, и она может быть освобождена. Сторона обвинения уже потребовала в суде перенести и это заседание до выводов назначенной Тимошенко судебно-медицинской экспертизы, которая должна дать ответ на вопрос, когда она сможет участвовать в судебных заседаниях. Сегодня Юлию Тимошенко не доставили и на это заседание. Накануне она написала письмо, написала заявление, в котором указала, что не может принимать участие в судебных заседаниях из-за болезни. Напомню, что Юлия Тимошенко продолжает курс лечения в одной из харьковских больниц. Ну а в самом зале, где сейчас проходит заседание, очень много журналистов, иностранных дипломатов, и за происходящим наблюдают также экс-президент Европарламента Патрик Кокс и бывший президент Польши Александр Квасневский.
Спасибо, Владимир. Из Киева передавал корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко. В Страсбурге, где накануне началась летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы, второй день гражданские активисты из России проводят пикеты с целью обратить внимание на проблемы с соблюдением прав человека в стране. О том, какие вопросы, касающиеся России, планировалось и будут обсуждать на летней сессии ПАСЕ, расскажет наш корреспондент Данила Гальперович.
Изначально планировалось, что на этой сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы будет выбран судья Европейского суда по правам человека от России на замену нынешнему Анатолию Коблеру. Но практически в последний момент стало известно о том, что одна из кандидатов на этот пост, у России было три предложения, она взяла самоотвод по, как говорится, личным мотивам, и вот теперь этот вопрос точно совершенно обсуждаться на сессии не будет. Вообще вопрос о том, кто представляет Россию в Евросуде, конечно же, это довольно важный вопрос. Скорее всего, это уходит на осень. Уходит на осень и многое другое. В частности, вполне возможно, что на осень уйдет вопрос о гуманитарных последствиях российско-грузинского конфликта в 2008 году. На этой сессии должен был бы прозвучать доклад. Это такая незаживающая рана у Совета Европы. То, что ни одна резолюция Совета Европы, Парламентской ассамблеи Совета Европы по российско-грузинскому конфликту российской стороны фактически не выполнена. Но, тем не менее, это тоже снялось с повестки дня. И многое уходит как бы в доклад по мониторингу выполнения Россией своих обязательств перед Советом Европы. И этот доклад как раз будет...
Коллеги, поговорите, пожалуйста, по линии, как вас слышно.
Происходит достаточно много. Вы уже сказали о протестах гражданских активистов, прежде всего организованных солидарностью рядом с зданием Совета Европы. Таких протестов вообще какого-то такого уличного обращения в Страсбурге к российским властям, скорее всего, здесь уже не видели со времен Чеченской войны второй. Также будет несколько событий довольно важных. Например, будет круглый стол, он пройдет как раз сегодня, о так называемых преступлениях чести на Северном Кавказе. Речь идет о равенстве женщин и мужчин в исламских странах, в России, на Северном Кавказе. Будет довольно большой доклад о положении правозащитников в странах-членах Совета Европы. И здесь, конечно же, большая часть остается у России. Там упомянутая Анна Политковская, Наталья Стемирова.
Из Страсбурга передавал специальный корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Подробнее о ситуации в Сирии расскажет мой коллега Александр Гостев. Александр, добрый день.
Добрый день, Михаил. Сегодня в Брюсселе состоится заседание Совета Союза НАТО. Подобные консультации вообще в истории проводятся всего второй раз, когда одна из стран, входящих в Союз НАТО, пользуется правом на созыв подобных консультаций в случае угрозы ее безопасности, согласно 4-й статье Устава Союза НАТО. Это действительно, Турция направила в Совет Безопасности ООН также письмо в связи вот с инцидентом с турецким истребителем «Фантом» F-4P, который был сбит в пятницу силами ПВО Сирии. До сих пор не понятно, где именно это произошло. По крайней мере, известно, что над морем. Сирия утверждает, что над сирийскими территориальными водами. Турция говорит, что ее самолет летел в международных водах, как бы не пересекая сирийскую границу. Турция заявила, что будет настаивать на том, чтобы действия Сирии расценивались как угроза всему Североатлантическому союзу. При этом вице-премьер турецкого правительства Бюлент Аринч заявил, что Турция все-таки не хотела бы ни с кем воевать.
Мы делаем все, чтобы защитить наши интересы в рамках международного права. Но каждый должен знать, что такие действия не останутся безнаказанными и будут иметь последствия. Тем не менее, у нас нет иного выхода, кроме использования аргументов международного права. Ведь Турция – правовое государство.
При этом Турция сообщила об обстреле сирийскими ПВО еще одного самолета, который выполнял поиски первого, как бы сбитого, и ему удалось нормально вернуться на базу, однако приборы внутри истребителя зафиксировали, что на него были также наведены какие-то сирийские средства ПВО. Ну, еще известно уже, наверное, всем, что обломки сбитого турецкого истребителя обнаружены на очень большой глубине, более километра. И сейчас еще обсуждается вопрос, как искать, доставать вот этот сбитый самолет, и также еще пока ничего не известно о судьбе пилотов, Михаил.
Спасибо, Александр. Александр Гостев о конфликте Сирии и Турции. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России заявляет, что утверждение оппозиционера Алексея Навального о взломе его электронной почты и аккаунта в Твиттере через компьютеры, изъятые у него при обыске, являются попыткой дискредитировать следствие. Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» в проведении митинга 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Президент России Владимир Путин встретится сегодня в ходе поездки по Ближнему Востоку с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. В Нью-Йорке завершено сооружение первого здания нового комплекса Всемирного торгового центра, башни которого были разрушены в результате террористического акта 11 сентября 2001 года. Следующий выпуск новостей в нашей программе через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров. Американский час». Вот некоторые темы этого часа. Как кино меняет оперу, чем новые диктаторы отличаются от старых, и беседа с Михаилом Эпштейном о роли интеллектуалов в протестном движении. Программа «Поверх барьеров. Американский час» с Александром Генисом сегодня в 14.00. А в нашей программе, в программе «Свобода в полдень», тема из свежих российских газет. Бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский, отбывающий срок по обвинению в хищении нефти и отмывании денег, опубликовал статью в юбилейном номере журнала Forbes. В ней он предупреждает, что, не желая разговаривать с оппозицией, власть отдает улицы радикалам, с которыми, после того, как они почувствуют силу, договориться будет невозможно. Подробности публикации и мнение эксперта в репортаже моей коллеги Валерии Шабаевой.
Политическая повестка дня на ближайшие 6 лет, сформированная в эклектичных предвыборных статьях Владимира Путина, не вызывает возражений у оппозиции только в одном, но ключевом вопросе. Страна остро нуждается в модернизации. Возможность продолжать развиваться за счет сырьевых доходов практически исчерпана, поскольку и объем производства основных видов сырья, и себестоимость их производства, и ценовые параметры мирового рынка вряд ли будут улучшаться, а вот стабилизация или даже ухудшение вполне вероятны. При том, что качество жизни россиян заметно отстает от европейского уровня, при том, что демографические и связанные с ними пенсионные проблемы явно будут нарастать, при том, что состояние инфраструктуры страны ухудшается относительно соседей или даже в абсолютных показателях, очевидно, времени до начала проявления кризисных явлений в различных сферах немного. Далее Михаил Ходорковский приводит 3 принципа, которые Путин, по его оценке, полагает аксиомами. Первое. Демократия – это власть большинства. Меньшинство должно принимать эту власть и подчиняться ей. Второе. Власть большинства означает право применения мер принуждения, включая физическую силу и репрессии, к меньшинству от имени большинства во всех случаях, когда меньшинство протестует или даже просто активно возражает, а следовательно отсутствует необходимость договариваться с меньшинством. Третье. Право выступать от имени большинства на ближайшие 6 лет монопольно принадлежит лично Путину в результате нечестных выборов. Фактическая ликвидация федерализма, местного самоуправления, разделение властей, включая независимый суд, реальной политической конкуренции, самовластие коррумпированной бюрократии и силовых структур возвращают страну в индустриально-сырьевую эпоху 30-60-х годов прошлого века. Темпы роста будут ниже критических для страны 4-5%. Качество госуправления не позволит при таких сравнительно низких для развивающейся экономики темпах роста обеспечить достаточные нынешний уровень социального благополучия во многих регионах. Количество локальных точек напряжения будет расти. Осознание, что современная экономика и современное общество есть совокупность меньшинств, а современная демократия – способ защиты их интересов, слишком революционные и ментально неприемлемые изменения парадигмы для политиков, составляющих путинское окружение, да и для самого Путина. В такой ситуации попытки применения силы со стороны власти более вероятны, чем искреннее стремление найти компромисс. Граждане, выходя на мирную демонстрацию сотнями тысяч, пытались договориться. Когда им в переговорах отказывают, они оставляют улицу радикалам. Между тем, сегодня мир слишком хрупок, чтобы власти стоило испытывать терпение общества, его отдельных частей, в прямом противостоянии, предупреждает Михаил Ходорковский и заключает, что приемлемой альтернативы широкому консенсусу попросту не существует. Прокомментировать тезис о радикализации протеста я попросила генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина.
Скорее всего, речь идет не о радикализации протестов, а о профессионализации их. Всего, по некоторым подсчетам, в Москве и в Петербурге, и других крупных городах, около 3-4 тысяч людей, которые готовы профессионально заниматься организацией революционного протеста. Причем 1002 из них – это постоянный контингент митингов, которых упрашивать с ОМОНом, что называется, драться не нужно. Для них это форма психологической разгрузки и социальная обязанность. Вот я боюсь, что вот эта часть протестующих горожан так или иначе вступит в противодействие с творческой интеллигенцией, которая сейчас организует протестные процессы. Видимо, именно об этом Михаил Борисович Ходорковский и говорит. Надо сказать, что для власти такие рассерженные горожане, я имею в виду профессиональные революционеры, очень выгодны, потому что власть может использовать их поведение для обоснования репрессивных мер, целью как раз предупреждения разрастания вообще протестных настроений в обществе, вернее, их открытого проявления. Присутствие и стимулирование этой компоненты дают моральное право власти действовать жестко и пресекать вообще любые протестные действия. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, так или иначе, власть будет поощрять создание этого революционного контингента и его оформление.
Политолог Алексей Мухин о путях радикализации протеста в России. Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
Комитет Сената США по международным делам сегодня рассмотрит Билль Магнитского, законопроект, предусматривающий введение санкций против российских чиновников, причастных, как утверждается, к смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского, рассказывает корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов.
Профильный комитет Сената должен был голосовать этот билль еще 19 июня, но тогда, по ходатайству одного из членов демократической фракции, голосование было отложено на неопределенный срок до следующего пленарного заседания. Неопределенность эта, правда, рассеялась меньше, чем за неделю. Каково в Международном комитете соотношение сил за и против законопроекта? Вопрос эксперту Института American Enterprise Даниэлю Вайдичу. Если говорить о наиболее влиятельных сенаторах от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля Магнитского. При этом одни считают, что он должен быть принят по причине неудовлетворительного состояния прав человека в России, в то время как для других это политическая цена, которую надо уплатить за нормализацию торговых отношений с Россией в контексте ВТО и за отмену давней поправки Джексона-Веника, которая увязывала предоставление еще СССР статуса наибольшего благоприятствия в торговле со свободой иммиграции. Иными словами, даже те парламентарии, как в Сенате, так и в Палате представителей, которые в душе против Билля Магнитского, но которые не хотят, чтобы американские компании теряли выгодный бизнес России, понимают, что без принятия этого закона нормализации торговли не произойдет и будут, скрипя сердце, голосовать за него, подчеркнул Вайдич. Кроме того, большинство конгрессменов было неприятно удивлены суровостью мер, которые российские власти собираются использовать против участников протестного движения. Хотя администрация Обамы, мягко выражаясь, не в восторге от Билля Магнитского, и несмотря на то, что у демократов в Сенате есть простое большинство, достаточное для того, чтобы отменить поправку Джексона-Веника без утверждения этого Билля, они этого делать не будут. Мало того, ведущий спонсор законопроекта в Сенате – это демократ Бенджамин Кардин. Джон Керри, председатель Сенатского международного комитета и бывший кандидат в президенты, тоже поддерживает эту меру. В лагере республиканцев энтузиазма по поводу Билля Магнитского больше, чем в стане демократов, может быть, подспудное за желание досадить России за ее сирийскую политику. Но складывающийся консенсус, на мой взгляд, сильнее межпартийных разнотолков, сказал эксперт Института American Enterprise. Белый дом, отмечают наблюдатели, активно лоббировал свою позицию по Биллю Магнитского, что нашло отражение в сенатской версии законопроекта по сравнению с тем его вариантом, который был принят единодушно Международным комитетом Палаты представителей. Так, за Конгрессом оставлено меньше полномочий, чем за Госдепартаментом, вносить в черный список имена проштрафившихся российских чиновников, подпадающих под санкции. Администрация также добилась от Сената согласия позволить внешнеполитическому ведомству из государственных соображений выводить из-под действия имущественных санкций иных нарушителей прав человека в России. Все, что для этого надо, это не разглашать их имена, так что финансовые учреждения, в которых они держат свои активы, не узнают о том, что они занесены в реестр нарушителей. Более того, сенатская версия законопроекта распространяет санкции на провинившихся чиновников во всем мире, а не только в России, за что проголосовали депутаты Нижней Палаты. И это и другие разночтения подлежат устранению в Согласительном комитете Конгресса. Что думают поборники прав человека о перипетиях прохождения Билля Магнитского в Конгрессе? За комментарием я обратился к Дэвиду Крамеру, высокопоставленный представитель Госдепартамента в администрации Буша-младшего, он ныне возглавляет ведущую правозащитную организацию Freedom House. Да, администрация Обамы доказывала, что Билль этот не нужен, поскольку Государственный департамент в июле прошлого года и так внес в свой санкционный список тех российских должностных лиц, которые несут ответственность за гибель Сергея Магнитского. Я так не думаю. Без давления Конгресса ничего бы такого не произошло. Помимо этого, мы не знаем, сколько точно имен из общего числа более 50, выявленных Конгрессом, попали в этот список. У нас также нет никаких оснований считать, что активы этих чиновников были арестованы, ибо Министерство финансов их не идентифицировало, а без этого банковские учреждения ничего сделать не могут, заявил директор правозащитной организации Freedom House Дэвид Крамер. Как указывают специалисты, имущественные санкции требуют куда большего обоснования, чем визовые, поскольку могут быть обжалованы иностранцами в американских судах. И это одна из причин, по которой администрация не хочет придавать гласности имена отдельных чиновников, нарушителей прав человека и накладывать арест на их активы. Однако, как заметил Крамер, тот факт, что российские чиновники держат свои материальные ценности за границей, делает их уязвимыми, и Соединенным Штатам следует воспользоваться этим, чтобы побудить их к более цивилизованному поведению. Примерно в то же время, как Сенат будет голосовать Билля Магнитского, неподалеку от Капитолийского холма пройдет организованная Freedom House мировая премьера документального фильма «Дело Магнитского. ОПГ в системе российской власти». После показа состоится дискуссия, в которой примет участие один из спонсоров законопроекта, член руководства республиканской фракции в Сенате Джон Маккейн.
Рассказывал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Нашу программу продолжат новости экономики, о них вам расскажет Иван Трифилов.
Реальный эффективный курс российского рубля в течение мая снизился на 2%, причем к доллару он упал на 3,3%, а к евро на 0,8%, сообщило Министерство экономического развития. В отличие от номинального обменного курса российской валюты, при расчете его реального эффективного значения учитывается разница в темпах роста цен в России и странах, являющихся ее основными торговыми партнерами. Объем внешней торговли России в январе-мае увеличился на 9% к уровню такого же периода минувшего года, составив 352 миллиарда 600 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства экономического развития страны. При этом экспорт вырос почти на 10,5%, а импорт на 7%. Положительное сальдо внешней торговли России за 5 месяцев года составило 95 миллиардов 200 миллионов долларов. Это на 15,5% больше, чем в январе-мае годом ранее. Государство не будет списывать долги, накопившиеся в российском агропромышленном комплексе, сообщил министр сельского хозяйства страны Николай Федоров. По данным на 2011 год, общая кредиторская задолженность предприятий и компаний отрасли составляла 1 триллион 600 миллиардов рублей или более 48 миллиардов долларов в пересчете по текущему курсу. Причем с 2008 года ее объем вырос на 60%. Украина за 5 месяцев текущего года сократила импорт российского газа почти на 49% по сравнению с таким же периодом минувшего года, сообщило Министерство энергетики и угольной промышленности страны. По планам «Газпрома» за 2012 год украинские потребители закупят в России не менее 40 миллиардов кубометров газа, что предусмотрено действующим контрактом. Однако украинские власти уже заявили о своем намерении сократить объем закупок до 27 миллиардов кубометров из-за высоких цен. Власти Кипра официально обратились к Европейскому Союзу за финансовой помощью, не указав пока ее возможный объем. Таким образом, Кипр стал пятой страной Евросоюза, вынужденной пойти на такие меры. Ранее за финансовой помощью к ЕС обратились Греция, Ирландия, Португалия и Испания. Курс доллара на сегодня 33 рубля 16 копеек, на 35 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 41 рубль 49 копеек, по сравнению с понедельником он подешевел на 55 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 25 центов.
Выпуск новостей экономики вам представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в Москве 12.30.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Михаилу Ходорковскому сегодня исполняется 49 лет. Это уже 9-й день рождения, который он отмечает в неволе. Сегодня в городе Сегеже, где он отбывает наказание, пройдет пикет с требованием освободить бывшего главу ЮКОСа. Следственный комитет России заявляет, что утверждение оппозиционера Алексея Навального о взломе его электронной почты и аккаунта в Твиттере через компьютеры, изъятые при обыске, не соответствует действительности и является попыткой дискредитировать следствие. Обыски проводились в рамках расследования дела о беспорядках в Москве 6 мая. Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» в проведении митинга 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Президент России Владимир Путин встречается сегодня в ходе поездки по Ближнему Востоку с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Затем российский лидер направится в Иорданию, где проведет переговоры с королем этой страны Абдаллой II. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе этой страны с Сирией. Турецкие власти заявляют, что силы ПВО Сирии сбили в пятницу турецкий истребитель, а в понедельник обстреляли еще один самолет, которому удалось вернуться на базу. Соединенные Штаты считают, что позиция Совета Безопасности ООН по Сирии обернулась колоссальным провалом в деле защиты сирийского гражданского населения. Вашингтон выступил с новым предложением о введении санкций против режима сирийского президента Башара Асада. Комитет Сената США по международным делам сегодня, как ожидается, рассмотрит Билль Магнитского. Законопроект, предусматривающий введение санкций против российских чиновников, причастных, как утверждается, к смерти в московском следственном изоляторе юриста Сергея Магнитского. Нижняя палата парламента Японии приняла законопроект о повышении налога с продаж, несмотря на раскол в рядах правящей демократической партии. Повысить налог с продаж в два раза предложило правительство Йосихико Ноды в качестве одной из мер по сокращению бюджетного дефицита.
Краткий выпуск новостей вам представила Дарья Жарова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Валерий Пройдаков. Президент России Владимир Путин продолжает поездку по Ближнему Востоку. Сегодня президент России встретится с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Главной темой обсуждения, как ожидается, станут перспективы возобновления прямых израильско-палестинских мирных переговоров. Затем российский лидер направится в Иорданию, где встретится с королем этой страны Абдаллой II. А в понедельник Владимир Путин побывал в Израиле. И об этом визите, и о российско-израильских взаимоотношениях я побеседовал с президентом Института Ближнего Востока Евгением Сатановским.
Отношения России с Израилем гораздо лучше, чем союзнические. Это отношения конструктивные, доверительные, прагматичные и близкие, основанные на целом ряде совпадений интересов, на взаимной дополняемости по массе направлений и на личном доверительном знакомстве руководства Израиля и руководства Российской Федерации. В первую очередь борьба с терроризмом, во вторую очередь наличие русскоязычного населения в Израиле в количестве более миллиона человек и отсутствие как государственного антисемитизма, так и антисионизма в идеологии, вместе с самой идеологией в современной России. Очень серьезное сопряжение интересов военно-промышленных комплексов.
Но, тем не менее, есть и разногласия. Вот, к примеру, сильно различаются позиции Израиля и России по ядерной программе Ирана.
Не различаются, с моей точки зрения, ни в чем, поскольку России ядерный Иран совершенно не нужен. У России с Ираном самый серьезный территориальный пограничный конфликт, учитывая претензии Ирана на 20% Каспийской акватории по всей протяженности российских границ. И в чем мы с Израилем отличаемся? Так это в степени опасности, поскольку понятно, что для Израиля Иран, центром идеологии которого является уничтожение еврейского государства, является противником серьезным. А для России является локальной проблемой, которую в случае необходимости Россия решит так же быстро, как и брутально. Поэтому Израиль вынужден воевать с Ираном, ведя с ним войны по доверенности, которые Иран ведет через Хамас и Хизбаллу. А Россия старается Иран не трогать, понимая, что наш Северный Кавказ может быть превращен в Южный Ливан за несколько месяцев. Если Иран примет такое решение, на России совершенно не нужно. Ну, когда у вас с соседом тяжелый хулиган, вы стараетесь лишний раз не бросать камнями по его окнам. Кроме того, Израилю деваться некуда, потому что воевать с Ираном ему все равно придется, хотя Израиль пытается вывести этот конфликт из сферы прямого удара, о чем мечтала бы Саудовская Аравия и ее соседи по Аравийскому полуострову, в сферу войны технологий, компьютерных вирусов и чего угодно другого. А для России, ну, Иран, в конце концов, тяжелый, но сосед, и определенный уровень поддерживания отношений с ним мы пока позволить себе можем. Тем более, что никто в российском руководстве не понимает, что делать с беженцами, которые пойдут на российскую и азербайджанскую территорию после удара по Ирану. Как именно закончится война с Ираном? Начать-то ее не проблема. Как закончить, особенно учитывая опыт провала западной политики в Афганистане, в Ираке, в Ливии, и, следовательно, стратегического провала или полного отсутствия разумной ближневосточной политики и военной стратегии у всего западного блока. В этом плане, поскольку над нами не горит, как всерьез горит над Израилем, понятно, что у нас отношение к этому безобразию отличается разной степенью спокойствия.
Рассказывал президент изучения Ближнего Востока Евгений Сатановский. Считаете ли вы Россию и Израиль союзниками? Такой вопрос мы задавали в нашей утренней программе «Время свободы». Дискуссию на эту тему можно продолжить и сейчас на форуме на интернет-сайте «Радио Свобода» по адресу www.svobodanews.ru. Ну а в программе «Свобода в полдень» давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Ижевска. Опрос подготовила наш корреспондент Надежда Гладыш.
Если абстрагироваться от геополитики и ближневосточных конфликтов, в Израиле же через одного русскоговорящего выходцы из стран СНГ, выехавшие туда во второй половине прошлого века, это люди наши по культуре, вероятно, не потерявшие связи с родиной, ни культурные, ни родственные. Как можно не быть союзниками с такой страной?
К Израилю я отношусь отрицательно, так как у них всегда было зуб за зуб, око за око. Это кровожадная страна. И Путин зря туда поехал. Дружбы с Израилем никогда не будет.
Я считаю, что Россия и Израиль должны быть союзниками, но в настоящее время являются партнерами по сохранению мира и безопасности. Израиль. У моей мамы живет там знакомая. Она переехала туда где-то лет 10 назад. И там осталась жить. У нее уже двое детей. Вообще так жалко, если что там будет.
Я никогда не буду считать, что Россия и Израиль союзники, потому что русское православие замешано на язычестве, а Тора – это совсем другое. Но пока правят в России Мендель и все остальные, то, возможно, Россия и Израиль могут быть союзниками.
Россия и Израиль еще не скоро смогут стать союзниками, вне зависимости от того, насколько часто президент Путин будет посещать эту страну. У наших стран достаточно серьезные проблемы в прошлом, и для половины населения это навсегда останется землей обитания, куда люди стремились из СССР вырваться и жить там, где условия жизни намного лучше, а для других – центром мирового зла, который господствует над всем миром с помощью каких-то секретных заговоров. Все ведь идет на самом деле от людей, а не от политиков.
Мне кажется, это естественные союзники. Израиль противостоит агрессивному мусульманскому национализму и терроризму. И Россия в Чечне противостояла ему. И стратегический вызов России, он как раз состоит больше в террористической угрозе со стороны радикальных радикального ислама, а не со стороны радикального иудаизма. Поэтому вполне они могут быть союзники и должны. Другое дело, что нынешняя риторика политическая, она как бы предполагает заигрывание со всякими режимами сомнительными, типа сирийского, а это плохо вяжется с дружбой с Израилем. Ну, наша страна не первый год балансирует.
Мне кажется, что Владимир Путин мог поехать в Израиль, чтобы заступиться за наших этих исламистских друзей, вот там у нас Сирия и Иран, которые мы, в общем, вооружение же поставляем, там у нас, получается, интересы российские, заодно и отдохнет. Я считаю, что союз между Израилем и Россией невозможен. Просто в России слишком высок процент антисемитов, расистов и ксенофобов. Русские люди любят винить в своих бедах других людей, в основном евреев и иностранцев.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они Россию и Израиль союзниками. Надежда Гладыш для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Петербурге проходит сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Губернатор города Георгий Полтавченко в приветственном слове говорил о заботе властей о сохранении исторического наследия. Однако представители градозащитных организаций в работе сессии участвовать не смогли, а вопросы, касающиеся сохранения исторического центра Санкт-Петербурга, отложены на год. С подробностями наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
36-я сессия ЮНЕСКО проходит в Таврическом дворце. На церемонии открытия присутствовали генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова, постоянный представитель России при ЮНЕСКО, председатель 36-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО Элеонора Митрофанова, министр культуры России Владимир Мединский. В своем приветствии, обращенном к участникам сессии, губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сказал: «В нашем генеральном плане открыт специальный раздел, посвященный охранным зонам городской застройки и пригородным достопримечательностям. Несколько месяцев назад правительство Петербурга ввело мораторий на снос зданий в историческом центре, и этот шаг был поддержан подавляющим большинством горожан». Конец цитаты. Это странное заявление, считает член оргкомитета форума неправительственных организаций, приуроченного к 36-й сессии Комитета всемирного наследия, Юлия Мурашова.
Вот это, конечно, звучит удивительно, потому что у нас градозащитники петербургские приезжали на форум, чтобы выступить со своим докладов, и с форума отправлялись по горячему адресу. Как это соотносится с мораторием, сложно сказать. Да, как соотносится с такими декларациями то, что у нас вырастает в непосредственной близости с Исаакиевским собором. Это высотное здание, которое уже сейчас несколько этажей возвышается над окружающей исторической застройкой. Сейчас просто уже делается макет брошюры с нашими резолюциями, и там в одной из резолюций, вот мы, гражданские активисты из разных стран, более чем 20, предлагаем структурам ЮНЕСКО большую информационную открытость с их стороны. То есть все там документы, поступающие в ЮНЕСКО, должны быть, на наш взгляд, доступны неправительственным организациям. Вот так, чтобы мы видели, какие документы подают государство о состоянии своих объектов, и представлять свою точку зрения на этот процесс. Мы надеемся, что мы будем в этом услышаны. Франческо Модарино, выступая, сказал, что конвенция о защите наследия – это же продукт не правительства изначально, а гражданского общества. И, в общем, было бы логично и правильно, если бы сейчас гражданское общество наконец стало полноценным партнером.
Одна из резолюций форума неправительственных организаций, посвященного объектам всемирного наследия, предлагает создать сеть неправительственных организаций World Heritage Watch, наблюдателя за всемирным наследием, которая в перспективе должна стать партнером ЮНЕСКО по обмену информацией, по предупреждению мировой общественности о сохранности объектов и об угрозах, которым они подвергаются, а также по организации ежегодных форумов в преддверии очередных сессий комитета. На 36-й сессии планировалось обсудить 4 варианта границ Петербурга как объекта всемирного наследия, но уже на второй день работы сессии стало известно, что обсуждение отложено на год. Эксперты и раньше предупреждали, что заявка Петербурга готова всего лишь наполовину. Сделано все, что зависит от города, и не сделано ничего, что зависит от федеральных властей. В комитете ЮНЕСКО должна была появиться группа международных экспертов, но она все еще не создана, поскольку не было обращения из Москвы, а навязывать своих услуг ЮНЕСКО не имеет права. Снятием заявки Петербурга с повестки дня возмущен политолог, депутат городского парламента Борис Вишневский.
Я не понимаю, чья это инициатива? Администрация Петербурга, Министерство культуры во главе с новым министром. Чем еще очень обеспокоено, это тем, что питерские игрозащитники и общество охраны памятников, они отстранены от этого процесса. Даже есть большие проблемы просто с доступом туда. Степень участия питерских властей и питерских защитников культурного наследия на официальной сессии комитета, посвященной Петербургу, она минимальна. Непонятно, сколько лет наши власти будут говорить, что раз нет утвержденных ЮНЕСКО границ объектов, всемирного наследия. Значит, можно делать все, что угодно. Может быть, в этом цель и заключается? У нас тем временем замышляют масштабную программу сохранения и реконструкции исторического центра. Я боюсь, что это вернется просто массовым переселением граждан из центра города на окраины и тем, что появятся бизнес-центры, отели, элитные жилые комплексы на месте так мешающего им исторического центра.
Об этой программе говорил в своем выступлении губернатор города. Между тем, председатель 36-й сессии комитета Элеонора Митрофанова уже заявила, что никакой информации об этой программе у ЮНЕСКО нет и что никакого разрешения на реализацию проекта комитет не давал. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин встретится сегодня в ходе поездки по Ближнему Востоку с главой палестинской автономии Махмудом Аббасом. Следственный комитет России заявляет, что утверждение оппозиционера Алексея Навального о взломе его электронной почты и аккаунта в Твиттере через компьютеры, изъятые при обыске, являются попыткой дискредитировать следствие. Мэрия Москвы отказала движению «Левый фронт» в проведении митинга 1 июля на основании недавно принятого закона, ужесточающего ответственность за нарушения в ходе массовых акций. Союз НАТО проведет сегодня специальное совещание по просьбе Турции в связи с обострением ситуации на границе с Сирией. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Фурсенко ушел. Остаются Мутко и Грызлов.
Комментарии экспертов.
Владимир Познер выбирает.
Право автора.
Владимир Абаринов. О культуре отставки.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Президент Российского футбольного союза Сергей Фурсенко заявил об уходе со своего поста. Об этом стало известно после встречи Фурсенко с президентом Владимиром Путиным. Исполняющим обязанности главы РФС стал первый вице-президент Никита Симонян. Сейчас с нами в прямом эфире наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, я так понимаю, что в первую очередь эта отставка связана с плохим выступлением сборной России на чемпионате Европы по футболу.
Да, разумеется, это формально главная причина. Так принято считать, вообще, по крайней мере, во всем цивилизованном мире, что если результат не достигнут, главный виноватый уходит. Фурсенко, безусловно, может считаться таковым, но я хочу добавить, что многие его начинания еще до чемпионата Европы уже вызвали недовольство, недоумение и даже смех многих околофутбольных и футбольных людей. Выступление сборной России – это вершина айсберга. А вот то, что происходит вообще в российском футболе, те, можно сказать, революционные вещи, которые за короткий срок своего правления сделал Сергей Фурсенко, расценены очень многими специалистами неоднозначно. В частности, это разгон футбольной национальной лиги, вернее, тогда она называлась профессиональной футбольной лигой. Это второй эшелон российского футбола, который возглавлял очень опытный специалист Николай Толстых. Вот Фурсенко очень нехорошо обошелся с ним и таким образом поставил под удар не только российский футбол в целом, поскольку основание российского футбола, безусловно, лежит в низших лигах, а не в ПФЛ, которая существует как бы на более высоком уровне. Сергей Фурсенко заявил во всеуслышание, что он ушел после того, как Владимир Путин ему сказал. о том, что надо уйти. Но мне кажется, это не так. Безусловно, сам бы Фурсенко никогда не ушел. Его далеко идущие планы вплоть до победы на чемпионате мира 2018 года, кроме как со смехом, никем больше не воспринимались, кроме, может быть, своего сотрудника высших по клубу «Зенит» из Петербурга. А вот то, что Владимир Путин вполне мог волевое решение такое принять, мне представляется это наиболее очевидным, наиболее лежащим на поверхности.
Ну, кстати, возвращаясь к выступлению команды России в Польше и на Украине, Сергей Фурсенко заявил, я цитирую, «Команда была очень сильная, очень хорошо, неплохо поработал Дик Адвокат, произошла, тем не менее, осечка». Болельщики, конечно, ожидали другого результата и сейчас очень разочарованы. Ну, насколько адекватна оценка сборной России уже, получается, бывшим президентом Российского футбольного союза?
Ну, было бы странно, если бы он говорил, что команда подготовлена плохо, поскольку он сам пригласил тренера, известного ему еще по работе в «Зените». Мне кажется, что результат выступления сборной России очевиден. Ее результат соответствует ее месту не в рейтинге, а в реальном положении вещей в мировом футболе. И российская сборная заслуженно вылетела с чемпионата Европы. Это огромная неудача, можно назвать ее катастрофой. Причины, конечно, будут исследованы, но то, что Фурсенко несет ответственность за выступление этой сборной, как руководитель главной российской футбольной федерации, это совершенно очевидно.
Спасибо, Алексей. Спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов об отставке президента Российского футбольного союза. С 25 по 29 июня этого года в Свято-Владимирской семинарии в Крествуде, недалеко от Нью-Йорка, регент хора Московского подворья Свято-Троицы Сергиевой Лавры Владимир Горбик проводит мастер-класс под названием «Интерпретация православной хоровой музыки». Занятия состоят из двух разделов – работы с хором по изучению церковных партитур, а также подготовка хора к пению в храме трех святителей в праздник апостолов Петра и Павла. С подробностями Марина Тимашева.
Мастер-класс организован Владимиром Горбиком вместе с регентом, композитором и президентом издательской фирмы доктором Владимиром Морозаном, а также композитором, преподавателем богослужебных и музыкальных дисциплин Свято-Владимирской семинарии доктором Николаем Ривзом, рассказывает Владимир Горбик.
Цель мероприятия – ознакомить высококвалифицированных дирижеров и хоровых исполнителей Америки с духовным хоровым искусством православной церкви в соответствии с русской практикой. Со всей Америки был собран очень серьезный профессиональный хор. Очень интересно производился отбор. Они стали присылать мне сюда, в Москву, аудиофайлы, где они исполняли гаммы, чтобы я знал их диапазон вверх-вниз, где они исполняли те песнопения, которые их попросил исполнить, чтобы я понял, они в этом деле люди новые или они уже владеют, например, техникой пения, речитатива в церкви, насколько они просто профессиональны. Таким образом, в результате очень жесткого отбора были выбраны 28 профессионалов, и я с собой из нашего хора беру в Америку 4 певцов, то есть 2 женщин, 2 мужчин. Кроме певцов, я еще таким же образом на конкурсной основе отбирал и дирижеров, и регентов. Как выяснилось, американцы очень чутко относятся к русской духовной культуре. И не просто сочинениям композиторов, там, Бортнянский, например, или Чайковский, Рахманинов, но и к древним корням. Специально придуман концерт накануне богослужения, чтобы мы могли, ну, как музыканты выражаются, обкатать программу. Хор, который никогда не пел вместе, за 3 дня всего должен быть подготовлен так, чтобы он звучал достойно. Это огромный материал, потому что композиторы там самые разные, вот от знаменного распевок до современных композиторов американских, которые пишут православную музыку. Очень интересное, конечно, вот это событие, когда в течение 1,5 недель, с утра практически до вечера, как пазлы, я собирал вот этот хор здесь, находясь в Москве. Хор, который будет петь за океаном. А в итоге, милостью Божию, так удалось все и голоса подобрать друг другу, и вот очень желаю услышать живьем. Почему я говорю, как пазлы собирал? Потому что я буквально голос к голосу вот так прикладывал, опираясь на те традиции, которые заложены мне в Московской консерватории, моими учителями, опираясь на свой личный уже опыт практически работы с хором на подворье. То есть вот собирание по частичкам маленьким. Удивительно просто. Хор – это организм. Единым сердцем, едиными усты, как сказано церковными словами, должен петь хор Богу.
Владимир Горбик не только учил, но и учился, поскольку богослужение в Америке идет на английском языке.
Мне и моим музыкантам пришлось колоссально потрудиться в этом направлении. Я просил доктора Владимира Морозана, чтобы он высылал мне файлы с произношением их английских богослужебных текстов. Мы их здесь, эти файлы, фактически зубрили, ну, в смысле произношения, что, не знаю, как мои певцы, я до головной боли там занимался. И это же касается непосредственно молитвы, то есть я должен понимать, о чем там речь. Это отдельная тема. Владимир Мазан колоссальную работу провел. Он прислал мне, кроме произношения и текстов, мы с ним говорили в том числе и о переводах, и в итоге просто вот действительно какой-то мы такой совместный труд интересный подняли, что вот я сейчас так оглядываюсь, и у меня аж дух захватывает. Когда человек поет, он не должен быть просто магнитофоном, причем не только на английском языке, но даже на церковном сцене. Вот даже мы, допустим, поем на клиросе. Опять же, из числа благословения Владыки Лонгина, ну, просьба благословения, не просто петь на клиросе музыку, а душой, сердцем понимать вообще, что ты делаешь сейчас, вот почему ты именно вот это слово сейчас спел. То есть обязательно в контексте службы все это, чтобы увязывалось. Ну и понимаете, да, что одно дело, понимая большую часть церковно-славянских слов, складывать их в слова молитвы и сердцем петь эти тексты, и совсем другое дело, когда это идет на языке, который ты не знаешь. Пришлось немало потрудиться.
28 и 29 июня вновь созданный хор примет участие в богослужении всеночной и божественной литургии, которое возглавит представитель Православной Церкви в Америке, архиепископ Вашингтонский и Нью-Йоркский, митрополит всей Америки и Канады Иона. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» рубрика «Общественное мнение». Слово Веронике Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 3% опрошенных Левада-центром москвичей признаются, что акции оппозиции в центре города создают для них серьезные проблемы. О некоторых проблемах говорят 14% горожан, а почти две трети, 64%, не видят тут никаких проблем. Более того, еще 15% респондентов склонны думать, что эти проблемы выдуманы властью для того, чтобы препятствовать проведению протестных акций. Прокомментировать эти цифры я попросила социолога Дениса Волкова.
Согласно нашему московскому опросу, мы видим, что для большинства, подавляющего большинства москвичей, митинги проблемы не создают. То есть там порядка 3% только говорят о том, что это серьезная проблема. Мы и по другим вопросам видим то, что где-то половина москвичей положительно относится к митингующим. То есть они скорее даже их поддерживают. Но и те, кто не относится с симпатией к митингам, ну, они, по крайней мере, нейтрально к ним относятся, признавая, ну, право людей на выражение собственной позиции.
А как это выглядит в цифрах? Каково в целом отношение москвичей к протестным акциям в виде гуляний, передвижных лагерей, митингов?
Порядка 50% положительно их оценивают, то есть относятся либо с одобрением, либо с интересом, уважают мнение людей и их право на высказывание своего мнения. И еще где-то 1/5 говорит о том, что эти митинги безразличны, то есть они, может быть, следят за ними, но это их не интересует. Ну и остальные, порядка тоже 20% где-то, ну это скорее отрицательно, говорят, что они надоели, или говорят о своем неодобрении, и что митингующие могли бы как-то по-другому свое мнение высказывать.
А каким видится москвичам решение проблем проведения протестных акций в городе или в стране?
Мы задавали вопрос о том, вот если было в вашей власти, как бы вы поступили, и предлагали, ну, несколько вариантов ответа, и наиболее часто в 65% случаев люди выбирали, ну, такую подсказку, что они бы отвели одну из площадей Москвы для собраний и разрешили бы всем желающим там митинговать. То есть это означает то, что у всех бы была возможность высказать свое мнение, и они бы как бы особо не мешали, поскольку было какое-то отведенное для этого место. Другие мнения набирают небольшое количество ответов. 13% разрешили бы проводить всем желающим в любых местах, где они только захотят. 2% разрешили бы только митинги в поддержку власти. И 6% запретили бы любые митинги на улицах столицы.
А если бы власти не препятствовали проведению протестных акций, митингов оппозиции, каким, по мнению москвичей, могло бы быть развитие событий?
Ну, тут какого-то одного ярко выраженного мнения нет. Где-то четверть считает, что митинги могли бы превратиться в мощное движение. 30% считает, что это могло бы превратиться в беспорядки, в драки, в какие-то погромы. То есть скорее опасаются негативного развития событий. А еще 18% говорили о том, что, ну, как бы они продолжились бы, но не принесли бы никому вреда. Еще 14% считают, что митинги бы в результате сошли на нет.
А что все это значит? Какие выводы можно сделать из данных этого опроса?
Во-первых, то, что в Москве, если сравнивать с остальной страной, к митингам относятся более положительно. Если по всей стране одобряют, поддерживают митинги на порядка 30 с небольшим процентов, то в Москве это половина и даже более. Интересно то, что лишь немногие считают, что митинги сейчас вот уже подходят к концу, будут затихать. Большинство так или иначе считают, что они продолжатся. И интересно то, что в отличие от той точки зрения, которая транслирует власть по федеральным каналам, прежде всего, москвичи считают, что акции им не мешают. И, в принципе, не против того, чтобы они проходили, если они проходят организованно и не мешают окружающим.
Социолог Денис Волков, Левада-центр. По данным этой социологической компании, только 19% москвичей одобряют ужесточение наказания за нарушение при проведении массовых акций, а 67% относятся к этому отрицательно. А на вопрос, почему Дума и Совет Федерации приняли такие поправки к закону о митингах, подавляющее большинство, 68% горожан, говорят, потому что власть боится роста протестной активности.
Рубрику «Общественное мнение» вам представила Вероника Баде. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали за режиссерским пультом Валерий Продаков, у микрофона Михаил Соленков. Всего доброго.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».